1978 года. На юге Ирака, в городе Амара, жертвами трех взрывов стали по меньшей мере 40 человек. Взрывы в центре города один за другим с интервалами в несколько минут. Амара – столица провинции Майсан, населенной в основном шиитами. В апреле британские войска передали контроль за безопасностью в провинции иракским властям. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями этого часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В России 12 декабря – День Конституции. Объявлены номинанты премии «Золотая маска». Общественность Турции начала борьбу с женской худобой. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. 12 декабря Россия отмечает День Конституции. Это уже пятая конституция в истории страны. Нередко сегодня поднимается вопрос о попытке изменить или внести значительные правки в основной закон. Однако, например, по оптимистичному заявлению одного из авторов нынешней конституции Сергея Шахрая, любой рациональной власти нет смысла менять основной закон. По словам Шахрая, конституция 93-го года имеет запас прочности, который позволит России жить по ней еще не одно десятилетие. С Сергеем Шахраем беседовала наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Как и предполагали эксперты, Россия получила парламент, способный менять в стране почти все, но в том числе и Конституцию. Что вы, как один из разработчиков и авторов этого основного документа страны, можете сказать?
Действительно, такая возможность существует. Для изменения Конституции, между тем, необходимо квалифицированное большинство не только Государственной Думы, но и Совета Федерации. Причем при таком подходе можно менять не всю Конституцию, а только 3 и 8 главы поправки. Для этого потребуется еще согласие 2/3 субъектов Российской Федерации, то есть тех законодательных собраний. То есть даже при таком конституционном большинстве в Госдуме есть некоторый запас прочности закона. Оптимизм меня вселяет то, что и в минувшем составе Государственной Думы у «Единой России» было конституционное большинство, но позиция президента Российской Федерации держала депутатские, скажем так, должны, если они забыли, менять Конституцию. Риск нестабильности в связи с поправками Конституции больше тех приобретений, которые поправки могут дать. Конституция сейчас не мешает решать ни одну из задач ни в экономике, ни в политике, ни в безопасности.
А решение вопроса о преемнике, в частности, передача власти от Путина к Медведеву, разговоры многочисленные о том, что Медведев наверняка станет президентом. Вот тут, как мы видим, он уже раздает посты в правительстве. Как это согласуется все с Конституцией?
Выборы президента пройдут 2 марта. Если избиратели поддерживают Медведева Дмитрия Анатольевича, он становится президентом. Что касается правительства, то по действующей Конституции возможен давно переход к правительству парламентского большинства, причем, подчеркну, без изменения Конституции. У нас деятельность Конституции регламентирует специальный конституционный закон, ну так и называется, о правительстве Российской Федерации. Поправок в Конституцию такая модель не требует. То, о чем вы говорите, это область не конституционного строительства, область политических взаимоотношений, политической целесообразности.
Социологи не первый год представляют данные, по которым россияне все меньше считают Конституцию гарантом прав и свобод. Насколько в России сегодня нарушаются конституционные нормы? И чаще всего какие статьи основного закона?
К сожалению, менталитет бюрократии, уровень коррупции позволяет говорить о неисполнении целого ряда статей Конституции, которые касаются конкретных прав на образование, на работу, на свободу творчества и многие другие. Это не нарушение Конституции, но неисполнение ее предписаний. О нарушениях, когда речь идет о Конституции, запускается довольно быстро механизм защиты Конституции. Это и Конституционный суд, и согласительные процедуры. И здесь ситуация не хуже и не лучше, чем была 5 лет назад или 10 лет назад. Я надеюсь, что действующая Конституция отметит свое и 15-летие, и 20-летие. Основным достоинством нынешнего текста Конституции является ее небольшой объем и построение Конституции не как свода конкретных инструктивных предписаний для газовой горелки. Сегодня Конституция – это процедуры, правила и процедуры. Конституция представляет собой такой организм, который наполняется законами, конституционными законами, решениями Конституционного суда. И вот эти законы, они могут существенно менять практику конституционного строительства, но не затрагивать сам текст. Поэтому я оптимист, считаю, что любой рациональной власти нет смысла было менять Конституцию. Постепенно мы привыкнем, так же, как американцы, жить по Конституции 200 лет, 300 лет.
Мнение Сергея Шахрая, одного из авторов нынешней Конституции, с которым беседовала Ольга Вахоничева. И в продолжение темы. О состоянии нынешнего основного закона государства Радио Свобода рассказала также бывший зампред Конституционного суда России Тамара Морщакова, с которой беседовал Марк Крутов.
Как бы вы определили то, что принято называть духом Конституции, сохранился ли он, на ваш взгляд, в России на сегодняшний день?
Конечно, вопрос очень интересный. С моей точки зрения, во всяком случае, если мы говорим о том, как это замышлялось, состоит в том, чтобы поставить на первое место права людей, чтобы исходить из того, что высшая ценность в государстве, признаваемая, это права человека. В этом, с моей точки зрения, дух Конституции. Все остальное – лишь механизмы, обслуживающие достижение этой цели. Ну, конечно, более трудная позиция, связанная с тем, сохранился ли этот дух. Я не допускаю мысли, что он может быть изменен, потому что тогда, исходя из самой Конституции, нужно было бы менять ее первую и вторую главу, а это возможно только путем принятия нового основного закона страны. Другое дело, что может быть не вполне реализуемой еще на данный момент является цель обеспечить правам человека статус высшей ценности в России.
Процесс передачи высшей власти, который запущен был заявлением Владимира Путина о поддержке кандидатуры Дмитрия Медведева на президентском посту, можно ли его назвать полностью конституционным?
Я по поводу политики никогда не буду высказываться. Это для меня запрет. Я судья, и я никак не хочу комментировать политические решения. Они все построены на целесообразности и рассматриваются в случаях, связанных с правовыми основами политики, только компетентными органами, в частности, Конституционным судом. По этому поводу судья, даже если он уже в отставке, высказываться не должен.
Баланс сил между различными ветвями власти в России, который четко определен Конституцией, по вашему мнению, не изменился ли он как-то за последние, ну скажем, 10 лет?
Реальный баланс власти в любом государстве меняется всегда, потому что это связано с тем, кто осуществляет политику в широком смысле слова, кто осуществляет власть законодательную, власть исполнительную и так далее. Поэтому баланс при одной и той же конституции в любой стране есть величина переменная.
Говорила бывший зампред Конституционного суда России Тамара Морщакова, с которой беседовал Марк Крутов. Вы слушаете «Время свободы» в Москве, 16.15, коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода», новости.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала Россию пересмотреть решение о моратории на участие в договоре по обычным вооруженным силам в Европе. В Москве сегодня проходит Всероссийский гражданский конгресс, на котором собрались представители порядка 500 общественных и политических организаций. Российские правозащитники выразили обеспокоенность предстоящим закрытием в России региональных отделений Британского совета. В восточном пригороде столицы Ливана, Бейрута, в результате взрыва сегодня погибли по меньшей мере 4 человека. Среди них генерал армии Франсуа Аль-Хадж. По сообщениям, именно он должен был стать новым главнокомандующим. Вместо Мишеля Сулеймана, которого правящая коалиция и оппозиция договорились избрать новым президентом страны. В Иерусалиме начались первые за 7 лет официальные израильско-палестинские мирные переговоры. Президент Украины Виктор Ющенко вновь внес на голосование в Верховную Раду кандидатуру Юлии Тимошенко на пост премьер-министра. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который сегодня ведет мой коллега Андрей Шароградский. И в числе главных тем будет, разумеется, Всероссийский гражданский конгресс, который проходит в Москве, как я уже сказал, подробности и обстоятельства тех трудностей, с которыми столкнулись региональные отделения Британского совета в России, ну и, разумеется, 12 декабря, День Конституции. В 20 часов по московскому времени не пропустите. А программу «Время свободы» сейчас продолжит обзор свежих европейских газет. И ко мне в студии уже присоединился мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, добрый день. И, собственно, вам слово. Начнем, наверное, с российских тем. Я даже могу их предсказать заведомо. Ну, впрочем, Давайте.
Добрый день. Да, второй день западная пресса обсуждает появление преемника и вчерашнее заявление Медведева о том, что Владимиру Путину предложено стать премьер-министром. Итальянская «Ля Република», рождественский подарок, такая шутка циркулировала в офисах лондонского «Сити» в связи с назначением Дмитрия Медведева преемником Путина на посту президента России. Деловой мир уже в понедельник пережил состояние эйфории после объявления о том, что тайна наследования раскрыта и что ситуация складывается наилучшим образом, поскольку почти наверняка ближайшей весной в Кремль войдет экономист с относительно либеральными взглядами. Кандидатура Медведева без всякого сомнения стало неожиданностью. В течение всего года Путин под любым предлогом атаковал Соединенные Штаты и Европу, доведя состояние отношений между Россией и Западом практически до уровня холодной войны. Но в понедельник совершенно неожиданно вручил рождественский подарок. Немецкая Die Welt. Отношения между ними дружеские, Путиным и Медведем. Вы согласны со мной, что существует что-то вроде чувства солидарности? Подобное чувство возникло между мной и Димой Медведевым, заявил Путин еще в 2000 году. Медведев почитает Путина как отца или, по крайней мере, как старшего брата, говорит Валерий Музин, преподаватель Медведева в университете Санкт-Петербурга. Интересно посмотреть, как будет на самом деле работать этот дуэт. Существует опасность, что России будут управлять из двух центров власти, из Белого дома и Кремля. Двойная власть уже чуть была не привела к 93-м году гражданской войне. Тогда президент Борис Ельцин разругался с вице-президентом Александром Рудским. Согласно российской конституции, глава государства – президент. Он является также верховным главнокомандующим, представляет Россию как внутри страны, так и за ее пределами. Он предлагает кандидатуру премьер-министра и может распускать правительство. Что же касается премьер-министра, он принимает решение относительно политики правительства лишь в соответствии с конституцией и указаниями президента. Ему даже не подчиняются министры, стоящие во главе важнейших ведомств. Таким образом, папа Путин, если не нарушать конституцию, будет зависим от своего приемного сына. Сына Медведева. Еще один фактор риска. Сможет ли Медведев дисциплинировать кремлевские кланы? Дэвид Хёрст, Guardian. Теперь мы знаем практически все, что нужно о том, как Владимир Путин намерен завершить свой срок на президентском посту. Назначенный им преемник, Медведев станет президентом, а Путин вернется к прежней работе в роли премьер-министра. России будут править два царя, однако трудно не догадаться, кто из них будет главным. Подобный шаг говорит о преемственности и стабильности, по крайней мере, в ближайшее время. Когда в России появляется новый лидер, есть искушение смотреть на него сквозь розовые очки. Медведев в этом случае и кажется более безопасным выбором, чем альтернатива в виде Сергея Иванова. 42-летний юрист не связан с КГБ, не входит в число силовиков. Но эти суждения столь же непрочны, как и роли, которые играют представители российской элиты. Когда Путин выходил на политическую арену, Запад почитал, что он станет тихим исполнителем, который продолжит политику ельцинской эпохи. Оказалось, что не тут-то было.
Спасибо, Андрей. Давайте, поскольку время еще осталось, поговорим еще об одной важной международной теме, о которой мы, собственно, уже договорились, что поговорим. Имеется в виду слушание и такой даже скандал в Белом доме в Вашингтоне в связи с стертыми пленками двух допросов ЦРУ, подозреваемых в терроризме. Что пишут сегодня европейские газеты?
Ну вот английская «Таймс» говорит о новом, пишет о новом витке этого скандала. Использование ЦРУ пыток утапливанием в отношении лиц подозреваемых в терроризме, было одобрено Белым домом, заявил вчера бывший сотрудник управления. Это обвинение прозвучало на фоне растущего возмущения уничтожением видеозаписей допроса членов Аль-Каиды. Джон Кириако, бывший агент, сказал, что пытку утапливанием в отношении Абу Зубейды, первого главаря Аль-Каиды, пойманного после терактов 11 сентября 2001 года, сломила его менее чем за 35 секунд и, наверное, спасла жизнь многим. Эта жесткая методика допроса, которую критики и Кириако называют пыткой, была одобрена на самом высоком уровне в правительстве США, поведал Кириако, который руководил группой, захватившей Зубейду. В ходе пытки утапливанием заключенного связывают, закрывают ему рот пластиком или затыкают кляпом и льют воду на лицо. Заключенный начинает быстро вдыхать воду, из-за чего ему кажется, что его топят.
Спасибо, Андрей. Андрей Бабицкий познакомил нас с некоторыми материалами свежих европейских газет. Ну, еще один важное международное событие это то, что накануне визита президента России Владимира Путина в Белоруссию российские СМИ распространили такое сообщение, что в ходе Минского заседания Высшего Госсовета будет подписан конституционный акт, проглашающий союзное государство, после чего Путин, дескать, станет президентом нового государственного образования, Александр Лукашенко возглавит союзный парламент. Эту информацию сегодня опроверг на пресс-конференции в Москве госсекретарь союзного государства России и Белоруссии Павел Бородин. На этой пресс-конференции побывал и наш корреспондент Олег Кусов.
Владимир Путин и Александр Лукашенко намерены обсудить в Минске в ходе заседания Госсовета экономические вопросы, отметил Павел Бородин. Среди них бюджет на 2008 год, топливно-энергетический баланс, введение единого платежного средства. Будут затронуты вопросы внешней политики и подготовки конституционного акта. Информацию о намерении Путина стать президентом союзного государства России и Белоруссии Павел Бородин назвал глупостью.
Пишут журналисты и говорят, особенно по радио всевозможным, но об этом ни разу не было конкретно речи. Что вот пишем конституционный акт, там, я извиняюсь, светлая память за Ельцина, под Путина, там, под Лукашенко. Об этом ни разу не было речи. Ни разу. То есть, что конкретно касается власти, мы неоднократно обсуждали на государственной комиссии по подготовке конституционного акта. В принципе, у меня жена юрист, ей Якут начальник писал, юристу Бородиной. Понимаете, у нас юристов очень много. Но я хочу сказать, что мы предлагаем чисто прагматические, так сказать, конституционные акты, своеобразные конституции переходного периода. Это нормативно-правовая база для союзного строительства. Мы предлагаем на переходный период несколько вариантов в государственном управлении. Во-первых, нам нужен 100% абсолютно легитимный парламент. А вот контрольные и исполнительные органы, они вполне могут быть, как у нас сейчас, коллегиальными или комиссионными, как в Европе. Здесь об этом не идет, чтобы появились союзные министры, там, союзные контрольные органы, там, Минфины, прокуроры и так далее. Об этом речи не идет. Сегодня прекрасно работает на коллегиальной основе и Министерство юстиции, и КГБ, и ФСБ России. Я участвую на заседаниях Минобороны. И здесь нет необходимости. Но нам нужна нормативная правовая база. И нужно, как и в Евросоюзе, делегирование там, 8-9 полномочий для союзных органов власти, чтобы законы, которые будут приниматься союзным парламентом, они были сугубо ограниченными теми полномочиями, которые сегодня есть.
Союзное государство, по словам Павла Бородина, благодаря Путину и Лукашенко строится, но не так быстро, как хотелось бы. Павел Бородин считает, что конституционный акт союзного государства является одним из основных документов для дальнейшей работы. По его словам, уже существуют и работают прекрасно многие коллегиальные органы. Например, активно взаимодействует ФСБ России и КГБ Беларуси, оборонные ведомства двух стран. Визит президента России Владимира Путина в Минск запланирован на 13 и 14 декабря. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». Французский «Рено» стал новым стратегическим партнером Волжского автозавода. 8 декабря в Тольятти глава председателя совета директоров «АвтоВАЗа» Сергей Чемезов и президент компании «Рено» Карлос Гон подписали протокол о взаимопонимании. Альянс «Рено-Ниссан» покупает четверть пакета акций российского «АвтоВАЗа». Ожидается, что уже со следующего года на заводе в Тольятти будут производить автомобили «Лада», «Рено» и «Ниссан». Что ждут от этого решения чиновников от автопрома простые вазовцы? Об этом в репортаже Сергея Хазова из Самары.
По условиям подписанного трехстороннего меморандума о намерениях, «Рено» приобретает блокирующий 25% пакет акций Волжского автозавода. В долгосрочной перспективе Ростехнологии и «Рено» станут равными акционерами Волжского автозавода. Как только капитал «ВАЗа» будет реструктурирован в первой половине 2008 года, будет образован холдинг, в котором «Рено» и компания Ростехнологии на паритетных началах будут владеть 50% Волжского автозавода. Французские и российские концерны намерены совместно разрабатывать и производить двигатели для автомобилей «Лада» и «Рено». Благодаря силовым агрегатам и трансмиссии «Рено», «АвтоВАЗ» сможет существенно обновить модельный ряд автомобилей «Лада». Холдинг также займется совместным производством автомобилей наиболее популярного в России «Гольф-класса». «Рено» и «ВАЗ» обещают до 1,5 миллиона удвоить к 2014 году производство автомобилей. Планируется запустить модели классов «Б» и «С» и организовать производство 500 000 автомобильных двигателей в год. Автомобиль класса «С» будет стоить 12-15 тысяч долларов, класса «Б» – 10-12 $20 000. Также к 2013 году Волжский автозавод намерен представить россиянам автомобиль стоимостью $8 000-9 000, который будет разработан на доработанной платформе «Лада Калина». В перспективе на ВАЗе будут производиться модели «Рено» и «Ниссан». Название конкретных моделей пока держится в тайне, сообщил председатель Совета директоров ВАЗа Сергей Чемизов.
Основная задача, конечно, за развитие автоваза и прежде всего как производителя марки «Лада», автомобилей марки «Лада». Вот тот автомобиль класса «С», который мы создавали ранее, с участием в том числе и компании «Магна». Разработку его продолжаем. Мы хотели бы, чтобы вот в этом автомобиле принял участие компания «Рено» со своим двигателем и трансмиссией.
Как заявил генеральный директор Ростехнологии Сергей Чемизов, цена за пакет акций «Рено» была справедливая, близкая к рыночным. Точную сумму участники меморандума называть не стали, заявив, что пока решили эти сведения не обнародовать. В ближайшее время мы должны подготовить контракт и подписать его не позднее 25 февраля будущего года, заявил Сергей Чемизов. После этого «Рено» может вступить во владение блокирующим пакетом акций, сказал он. По оценкам экспертов, решение о партнерстве с «АвтоВАЗом» может стоить «Рено» более $1 000 000,000. Президент компании «Рено» Карлос Гон также был доволен партнером в лице Волжского автозавода.
Принося «АвтоВАЗу» трансмиссию, силовые агрегаты, двигатели, лучшие технологические решения, которые применяются на «Рено» и «Ниссане», и используя огромный потенциал этого завода, мы одновременно будем развивать не только марку «Лада», но и производить здесь автомобили марки «Рено» и «Ниссан».
Сегодня компания «Рено» уже имеет сборочный завод в Москве, производственные мощности которого составляют 80 тысяч машин «Рено Лаган» в год. Однако с 2009 года мощности московского филиала будут удвоены. Там начнут производить новые модификации модели «Рено Лаган». По итогам 2006 года компания «Рено» занимала более 7% российского рынка иномарок. По итогам прошлого года компания реализовала в России 72 тысячи автомашины. Из них почти 50 тысяч машин марки «Рено Лаган». «Ниссан», в свою очередь, намерен открыть производство площадку в Санкт-Петербурге. Нельзя забывать о том, что создание совместного производства между ВАЗом и «Рено» – это прежде всего создание новых рабочих мест в Тольятти, заявил самарский губернатор Владимир Артиков. Сегодня средняя зарплата на «АвтоВАЗе» 15 тысяч рублей. Рабочие считают, что зарплата могла бы быть и выше. Требуя увеличения оплаты труда, в августе на Волжском автозаводе прошла массовая акция протеста ВАЗовцев. Простые рабочие говорят, что главное для них – получать достойную зарплату. На ВАЗе слаб независимый профсоюз, а среди рабочих силен страх увольнения, рассказывает Оксана Михалкова.
Профсоюз – это профессионально-политическая организация, которая должна аккумулировать мнение рабочего класса, мнение людей, которые работают, трудятся и должны, конечно, и вести диалог и с правительством, и с руководством ВАЗа, и диалог вести с трудовым коллективом. То есть нужен диалог. Диалог между властью и диалог между рабочим коллективом. И самое главное, я выступаю за правдивый диалог, за честность и откровенность в трудовых отношениях.
Больше, чем вазовские рабочие, новости о том, что вскоре в Тольятти начнется производство французских малолитражек, обрадовались самарские автолюбители. В потоке машин на самарских улицах каждая вторая легковушка – тольяттинская «Лада». Но российские автолюбители уже давно предпочитают иномарки. Подписание контракта «АвтоВАЗа» с «Рено» планируется 25 февраля будущего года. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
В 19 часов по московскому времени после новостей в нашем эфире ток-шоу «Время гостей». Ведет его сегодня Михаил Соколов, а гость московской студии «Радио Свобода» – председатель Народно-демократического союза России Михаил Касьянов. Не пропустите. Сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
ОБСЕ призвала Россию пересмотреть решение о моратории на участие в договоре по обычным вооруженным силам в Европе. ОБСЕ считает, что такой шаг может угрожать безопасности в Европе. В Москве сегодня проходит Всероссийский гражданский конгресс, на котором собрались представители порядка 500 общественных и политических организаций. Среди обсуждаемых тем – итоги деятельности конгресса и основные задачи на следующий год. Российские правозащитники выразили обеспокоенность предстоящим закрытием в России региональных отделений Британского совета. Ранее сегодня официальный представитель МИДа России Михаил Камынин заявил, что с 1 января все региональные отделения Британского совета, за исключением центрального офиса в Москве, должны приостановить свою деятельность, поскольку для нее нет правовых оснований. В восточном пригороде столицы Ливана Бейрута в результате взрыва сегодня погибли по меньшей мере 4 человека, среди них генерал армии Франсуа Аль-Хадж. По сообщениям, именно он должен был стать новым главнокомандующим вместо Мишеля Сулеймана, которого правящая коалиция и оппозиция договорились избрать новым президентом страны. В Иерусалиме начались первые за 7 лет официальные израильско-палестинские мирные переговоры. Международный трибунал в Гааге приговорил бывшего генерала армии боснийских сербов Драгомира Милошевича к 33 годам тюрьмы по обвинению в военных преступлениях. Генеральный секретарь НАТО Яабдехоопс Хеффер прибыл с трехдневным визитом в Японию в очередной попытке добиться от союзников по НАТО расширения миротворческих операций в Афганистане. Президент Украины Виктор Ющенко вновь внес на голосование Верховную Раду кандидатуру Юлии Тимошенко на пост премьер-министра. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 12 декабря.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
12 декабря 1961 года. Одна из ведущих драматических актрис французской сцены, Лилия Кедрова, актриса русского происхождения. О себе и своей последней роли в пьесе Жана Аноя «Грот» она рассказывает сотруднице «Радио Свобода» Галине Зотовой.
Елизавета Николаевна, должен ли актер каждый раз перерождаться? Или, как это считал знаменитый режиссер и актер французского театра Луи Жуве, играя, он должен оставаться самим собой?
Я думаю, что, может быть, Луи Жуве должен был играть так. Он играл своим собственным лицом, и он всегда был одинаков. И он, это был замечательный актер. Но что касается меня, мне кажется, что я должна всегда перевоплощаться. И физически, и перевоплощать мой характер, и генерировать мою душу.
Вы родились для сцены?
Я думаю, да, что это не профессия, скорее, а призвание.
Призвание. Вы также играли в многих фильмах. Что вы больше любите?
Я люблю больше театр.
Почему?
Театр – это моя сфера. Мне кажется, что я рождена для театра гораздо больше, чем для кино, потому что в театре я живу мою роль. Тогда как в кино я в руках режиссера. Режиссер мной руководит всецело. И я ничего не могу сделать. Я как бы во власти техники. Техники кино, тогда как здесь, несмотря на всю работу, которую я сделала с режиссером, в момент, когда я начинаю играть перед публикой, я этого режиссера забываю.
Что вы можете сказать вот о вашей новой пьесе «Грот», о вашей роли?
Я эту роль очень люблю. Несмотря на то, что вначале мне казалось, что она немножко далека от меня, от моей сущности. Да, потому что я актриса скорее мягкая. Эта роль требует очень большой твердости. Я ее выработала. И это не значит, что это женщина сухая или злая. Наоборот, это женщина очень большого сердца.
А кто эта женщина?
Это кухарка, которая в своей ранней молодости была любовницей графа. И он ее глубоко любил. Это была большая любовь между ними. И она поняла, что социальное положение настолько разное, что он никогда не будет с ней счастлив. Он хотел все бросить и уехать с ней. Она это не позволила. И она осталась внизу. В Гроте кухаркой, он остался наверху, и 20 лет они не видятся.
Интервью «Радио Свобода» французской актрисы Лилии Кедровой. 12 декабря 1961 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Мы продолжаем программу «Время свободы». На очереди панорама новостей культуры. Ее представит Иван Толстой.
Шедевры французского кинематографа 30-40-х годов 20 века будут представлены в ретроспективе французских фильмов «Накануне новой волны», которая пройдет в Екатеринбурге с 17 по 21 октября. Показ включит в себя картины Жана Виго, Рене Клера, Марселя Корне и других мастеров. Ретроспектива откроется совместной работой Жана Кокто и Рене Клемана «Красавица и чудовище» 1946 года. В программе также драма «Ворон Анри» Жоржа Клузо, вызвавшая в свое время время общественно-политический скандал. Картину обвиняли в оскорблении французской нации. Будет показан фильм Марселя Корне «Дети Райка», который называли ответом Франции на «Унесенные ветром». Новая волна направления французского киноискусства 50-х-60-х годов, главной чертой которого был отказ от шаблонов и предсказуемости сюжета. В Российском этнографическом музее в Петербурге открывается постоянная экспозиция, посвященная еврейской истории и культуре. Еврейские коллекции этнографического музея насчитывают более 2500 предметов, среди которых ритуальная утварь, костюмы, предметы домашней обстановки, амулеты и обереги, художественные футляры из ткани и дерева для хранения Торы, украшенные серебряными коронами, фотографии. Основу коллекции заложил известный исследователь еврейства, журналист Шломо Рапопорт, писавший под псевдонимом Анский. Британская библиотека приобрела личный архив 77-летнего драматурга и поэта Гарольда Пинтера. За 150 коробок документов заплачено 2 миллиона 240 тысяч долларов. В собрании рукописи, фотографии, неопубликованные мемуары, озаглавленные «Королева всех сказок» и переписка Пинтера с выдающимися современниками, в частности, с Сэмюэлем Беккетом. Глава отдела рукописей и современной литературы Британской библиотеки Джемми Эндрюс назвал приобретение архива самого великого ныне живущего отечественного драматурга невероятной удачей. В 2005 году Гарольд Пинтер был удостоен Нобелевской премии по литературе. Петербургское издательство «Петрополис» выпустило исторические очерки Бориса Бернштейна «Визуальный образ и мир искусства». В исследовании, охватывающем пору от библейских времен до наших дней, автор прослеживает функционирование образов в различных историко-культурных ситуациях, становление роли художника, рассказывает об истории коллекционирования, торговли искусством, о развитии художественного образования, критики и искусствознания. Искусствовед Борис Бернштейн эмигрировал из Советского Союза в годы перестройки. Живет в Калифорнии.
С новостями культуры вас познакомил Иван Толстой.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». Российская национальная театральная премия «Золотая маска» назвала первых лауреатов премии и опубликовала афишу фестиваля этого года. С подробностями обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Первыми лауреатами «Золотой маски» стали петербургский художник Март Китаев и балерина из Уфы Зайтуна Насреддина. В этой номинации «Честь и достоинство», а также губернатор Оренбургской области Алексей Чернышов за поддержку театрального искусства России. Остальные победители определятся по итогам фестиваля, который пройдет в Москве с 27 марта по 14 апреля. Иное дело, что по существу фестиваль начнется раньше. 5 февраля его откроет Мариинский театр. В афише собраны экспертами 29 музыкальных, 19 драматических и 4 кукольных спектакля. По числу номинаций лидирует Москва, за нею Петербург. 15 спектаклей представлены российской провинцией. Частных номинаций очень много, 136. Страшно даже подумать, сколько времени займет церемония награждения. Причем несколько номинаций новых. Наконец выделили работу композитора. В списке Владимир Дашкевич, Владимир Кобекин, Александр Пантыкин и Резида Ахиярова. Я разговариваю с главой экспертного совета музыкальных театров Еленой Третьяковой.
Что-то действительно меняется в жизни, во времени, в пространстве, или эта справедливость восторжествовала и давно следовало эту композиторскую номинацию вводить?
Меняется в жизни и в пространстве. Вот если вы посмотрите на список, вы увидите здесь музыку 20 века. Электро, Маргарита, Любовь поэта, Леди Макбет, Януфа, Пелиас, рубеж века, да? То есть взоры современного художественного люда обратились к музыке 20 века, которая дает еще и другие театральные токи. Это музыка эпохи режиссерского театра. К этой музыке привыкает постепенно слух, а он отстает на 50 лет. Поэтому я считаю, что это естественный процесс. А то, что композиторы возвращаются в театр, ведь много лет, помните Кобекина, у которого около 20 опер, он просто подвижник, он их пишет в стол, понимаете? А сколько вообще не пишут, а могли бы. Понимаете, а сейчас возникает такой мощный стимул.
Вторая новость состоит во все увеличивающемся участии иностранцев. На премию номинировано 8 вокалистов и режиссеров из разных стран, занятых по преимуществу в оперных российских спектаклях. Драматический театр в этом году особыми свершениями не радовал. На большой сцене представлено всего 5 спектаклей, и самым вероятным претендентом на премию кажется «Жизнь и судьба» – спектакль Малого драматического театра Льва Додина по роману Василия Гроссмана. Председателем музыкального жюри будет композитор Леонид Десятников, драматического театровед Алексей Барташевич. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». На очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Кирилл Кобрин.
Этот выпуск рубрики «Политика онлайн» имеет прямое отношение к тем самым волнам, посредством которых вы слушаете, в частности, «Радио Свобода». Речь пойдет о радио. На этой неделе исполнилось 75 лет Всемирной службе британской телерадиокомпании BBC. На сайте BBC в разделе «Редакторских блогов» текст руководителя новостной службы Ричарда Сэмбрука. Открывается он цитатой из первого генерального директора корпорации лорда Рита.
«Радио – инструмент совершенно неисчислимой важности для социальной и политической жизни сообщества. Его влияние будет все более ощущаться в ежедневной жизни отдельных людей, в каждой сфере человеческой деятельности, в делах национальных и международных. Наше решение таково. Огромные возможности и влияние этого способа передачи информации – должны быть использованы для самой высокой пользы человечества».
Это речь 75-летней давности. Сегодняшний сотрудник BBC Ричард Сэмбрук отмечает.
«Когда лорд Рид говорил, это радио было относительно новой технологией, примерно как сегодня интернет. Сейчас, 75 лет спустя, BBC World Service, как сегодня называют службу, пытается соответствовать тем высоким ожиданиям, которые тогда возлагались на нее».
Напомню нашим слушателям, что первоначально Всемирная служба BBC вещала на саму Великобританию и на британское содружество. Сейчас масштабы совсем иные – 35 языков, кроме английского. Именно она стала прообразом таких международных вещательных корпораций, как CNN, а в последнее время телеканалов Russia Today, France 24, Al-Jazeera, Press TV и так далее. Ричард Сэмбрук пишет в своем блоге.
«Величайшее достижение заключается в том, что сегодня более 180 миллионов человек каждую неделю слушают Всемирную службу. Это самая многочисленная радиоаудитория из всех, которые когда-либо были. А опросы говорят, что наша информация пользуется наибольшим доверием во всем мире. Во время Второй мировой войны программа «Говорит Лондон» стала легендарным опознавательным знаком станции, и ее высоко ценили по всей Европе».
Мой коллега Игорь Померанцев работал на русской службе BBC, и я передаю ему микрофон.
Всемирная служба в самом начале называлась имперской. После, по соображениям политкорректности, ее переименовали. Вот некоторые историки считают, что от великих империй остается кухня и язык. Мнение это можно оспорить, но язык мирового значения и звучания Британская империя действительно оставила. Это один из самых главных вкладов британцев в мировую культуру. BBC – пропагандист британских ценностей в мире. Каких ценностей? Ну, раз уж мы говорим о радио, то я бы ответил, прежде всего, многоголосие. Настоящее, свободное радио – это акустический слепок демократии. Горлом BBC прошло и проходит тысячи голосов, а значит, тысячи мнений, пожеланий, соображений. Эти мнения могут быть самыми разными, часто прямо противоположными, но в этом и заключается смысл демократии.
Мой коллега Игорь Померанцев о Всемирной службе BBC, которой на этой неделе исполнилось 75 лет. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
ОБСЕ призвала Россию пересмотреть решение о моратории на участие в договоре по обычным вооруженным силам в Европе. В Москве сегодня проходит Всероссийский гражданский конгресс, на котором собрались представители около 500 общественных и политических организаций. Российские правозащитники выразили обеспокоенность в связи с предстоящим закрытием в России региональных отделений Британского совета. Ранее сегодня официальный представитель МИД России заявил, что с 1 января все региональные отделения Британского совета, за исключением центрального офиса в Москве, должны приостановить свою деятельность. В восточном пригороде столицы Ливана Бейрута в результате взрыва сегодня погибли по меньшей мере 4 человека, среди них генерал армии Франсуа Аль-Хадж. По сообщениям, именно он должен был стать новым главнокомандующим вместо Мишеля Сулеймана, которого правящая коалиция и оппозиция договорились избрать новым президентом страны.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Россия отменяет запрет на поставки в страну польской животноводческой продукции, заявил министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев. Соответствующий меморандум между странами, как ожидается, будет подписан на следующей неделе. Российские власти запретили ввоз польской животноводческой продукции, в частности мяса, в ноябре 2005 года по санитарным соображениям. В ответ власти Польши в конце 2006 года заблокировали начало переговоров между Россией и Европейским Союзом о заключении нового соглашения о сотрудничестве и партнерстве, требуя отмены этого запрета. Однако в конце ноября 2007 года новый глава польского правительства заявил, что власти страны больше не будут препятствовать переговорам между Россией и ЕС. Выручка российских экспортеров нефти в январе-октябре выросла на 10,2% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, примерно до 90,5 миллиардов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. Поставки нефти зарубежным потребителям за этот период составили более 199 миллионов тонн, увеличившись по сравнению с 2006 годом на 4,8%. Продажи легковых автомобилей зарубежных марок в России в январе-ноябре 2007 года увеличились на 63% по сравнению с показателем за тот же период прошлого года и составили 1 миллион 467 тысяч машин. Такие данные представил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Больше других было продано автомобилей марки «Шевроле», принадлежащей американской компании General Motors – 169 тысяч. За ними следуют модели американской компании Ford Motor – 155 тысяч и японской Toyota – 132 тысячи. Среди отдельных моделей иномарок лидером продаж в России остается Ford Focus. За 11 месяцев года было продано 87 тысяч автомобилей. На втором месте Renault Logan – 61 тысяча, а на третьем – Chevrolet Lanos – 52 тысячи автомобилей. При этом темпы роста продаж иномарок, прежде всего собранных в России, значительно опережает спрос на продукцию российских автозаводов. Об этом главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Идет достаточно мощный приток иностранных инвестиций. Мы видим, как строятся все новые и новые заводы, объявляются планы именно иностранными инвесторами. И, конечно, вот на этом фоне наше отечественное автомобилестроение не всегда чувствует себя хорошо, но просто это некая объективная проблема. Мы все-таки видим, что качество тех продуктов, которые мы готовы производить, оно, в общем-то, проигрывает.
Американская компания General Motors, крупнейший в мире производитель автомобилей, ведет переговоры о возможном сотрудничестве с Горьковским автомобильным заводом, вторым по величине производителем автомобилей в России. Как заявил исполнительный директор General Motors Рик Вагонер, компания заинтересована в укреплении своих позиций на российском рынке. Однако в ходе переговоров с ГАЗом стороны еще далеки от каких-либо решений. General Motors наряду с итальянской Fiat и французской Renault претендовала на покупку 25% акций российского АвтоВАЗа, контролируемого государством. Этот пакет был продан на прошлой неделе компании Renault, крупнейшим акционером которой является правительство Франции. Говорит руководитель государственной корпорации Ростехнологии Сергей Чемезов, ранее возглавлявший концерн Рособоронэкспорт, контролирующий АвтоВАЗ.
Зачем изобретать велосипед, когда можно взять уже существующие технологии, тем более, что наши партнеры, они сами предлагают участвовать вот в таком производстве. Поэтому мы вот решили продать блок-пакет нашему стратегическому партнеру.
Федеральная резервная система США третий раз за последние три месяца снизила базовую процентную ставку по кредитам с 4,5% до 4,25% годовых. Действующая ставка для 13 стран еврозоны составляет сегодня 4%, а в Японии 0,5%. Снижение процентных ставок способствует ускорению темпов как инфляции, так и роста экономики, поскольку дешевеют банковские кредиты. Насколько оправданы такие действия финансовых властей Соединенных Штатов? Об этом председатель Совета директоров МДМ Банка, бывший руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин.
И мы видим, что, конечно, ФРС исходит все-таки из приоритета экономического роста и конкуренции в своей политике. А сегодня для того, чтобы поддержать банковскую систему и поддержать хотя бы там 2-3% роста внутреннего продукта, ФРС должна идти на снижение процентной ставки.
Кроме того, при снижении базовой процентной ставки по кредитам становятся менее привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны, что в свою очередь приводит к сокращению спроса на ее валюту. Вместе с тем эксперты не считают, что снижение курса доллара будет длительным. Среди них и старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Очень слабый доллар и тем более резкое ослабление доллара невыгодно не только финансовым рынкам, потому что дестабилизирует ситуацию, но и в первую очередь невыгодно центральным банкам мировым, потому что это приводит, с одной стороны, к обесцениванию их резервов, с другой стороны, к дестабилизации валютной ситуации в мировом масштабе, что, в общем-то, естественно, вызывает тревогу. Поэтому я не исключаю, что если доллар, скажем, будет продолжать свое снижение, то на определенном уровне, я думаю, очень скоро мы можем увидеть согласованную интервенцию центральных банков, направленную на стабилизацию курса валют.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 42 копейки. На завтра 24.44. Евро сегодня стоит 35 рублей 96 копеек, курс на четверг 35.92. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. В Турции началась пропагандистская кампания против модной западной женской худобы, в которой участвуют многие известные турчанки, считающие, что понятия «красота» и «костлявость» несовместимы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
На первой полосе центральной турецкой газеты «Хюрриет» красуется фото группы пышнотелых турецких красавиц на парчевом ложе в окружении подносов с пахлавой, одного из самых калорийных блюд в мире. Актрисы, журналистки, хозяйки модных салонов со страниц гламурных журналов призывают женщин отказаться от всевозможных диет и наслаждаться радостями жизни. По словам звезды турецкой эстрады, певицы Нюлюфер, бунтом против худобы охвачено все турецкое общество. Восточные женщины выгодно отличаются от западных девушек размером бюста и женственными бедрами. Фигура у наших женщин с низко посаженной талией и широкими бедрами. Похудев, она становится похожа на велосипед. Помню, моя мама рассказывала, что в ее молодости худых женщин просто не было. Девочек специально откармливали. Считалось, что особенно полезен каймак, молочные топленые сливки. Они были настолько жирные, что девочки были белые и пышные, напоминающие молочные сливки. В погоне за пресловутыми европейскими стандартами склонные к полноте молоденькие турчанки падают в голодные обмороки, изнуряют себя диетами, обращаются за помощью к диетологам, а потом и к психиатрам. С экранов телевизора истощенные турецкие модели предлагают в качестве дневного рациона так называемую современную средиземноморскую диету – кусочек яблока, несколько оливок и салатный лист. С уличных реклам тоненькие манекенщицы с упреком смотрят на пухлых школьниц с аппетитом поедающих турецкие баранки-семиты. Пытаясь угодить потребителям, турецкая индустрия выпустила новую куклу – длинноногую красавицу Айше в блестящих шальварах. По словам продавца магазина «Саваша», игрушка не имеет никакого отношения к историческому прошлому. Куклы в наших магазинах напоминают европейских худышек. Они совсем не похожи на красавиц из восточных сказок. Турецкая поэзия всегда воспевала пышные женские формы. Полные груди, например, которые сравнивали с персиками. В Османской империи султаны выбирали жен по степени тяжести бедер. Широкие бедра говорили о том, что женщина сможет родить хорошего, сильного наследника, будет неутомимо, изобретательно в постели. От старых времен в магазинах турецких сладостей остались разве что пирожные с названием, ласкающим слух любого мужчины. Женские маленький животик, полные губки. В пропаганду пышного тела включились знаменитые турецкие танцовщицы живота, которые всегда отличались завидной фигурой и пышными формами. Звезда 80-х годов, выступающая под псевдонимом «Принцесса Баану», в новой автобиографической книге, поступившей недавно в продажу, призывает женщин налегать на сладкое. При росте 1,66 м танцовщица весит более 70 килограммов. Артистка впервые появилась на турецком телевидении в то время, когда танец живота был запрещен. Чувственные движения на экране вызвали настоящую революцию в обществе, а тело принцессы Баану надолго стало символом красоты. Восторженные критики не раз отмечали неутомимую энергию и изумительную работу ее бедер. Для поддержки идеальной формы, по словам самой танцовщицы, она в течение многих лет придерживается высококалорийной диеты, содержащей не менее 3000 калорий в день. По словам ее ученицы, танцовщицы живота Бурджу, в этом искусстве используются особые методики наращивания веса в нужных местах. Искусство восточного танца требует невероятной гибкости и хорошей физической подготовки. Недаром его называют восточным фитнесом. У нас есть специальная диета, включающая много специй, жиров и углеводов. Я, например, каждый день ем пирожные и шоколад. У танцовщицы обязательно должен быть жирок, который создает ощущение блестящего, лощенного тела. Мышцы никогда не будут привлекательны по той причине, что женщина смотрит сухой. У нас даже есть такое профессиональное выражение «балык идти», то есть мясо рыбы, означающее немного жирка на теле танцовщицы. Как не без оснований подчеркивают активистки кампании против похудания, европейские стандарты, требующие астенического худощавого тела, вступают в явное противоречие с традициями восточной кухни, с настоящей, а не придуманной западными шеф-поварами средиземноморской диетой, действительно полезной и разнообразной, но весьма калорийной. Так или иначе, но в большинстве случаев, едва выйдя замуж, худосочные турчанки забывают ошибки молодости и с нескрываемым аппетитом начинают уплетать турецкие бюреки, лукум, пахлаву и засахаренные фрукты. Да и умудренная опытом турецкая свекровь, подкладывая невестке лишний кусочек, всегда с восторгом смотрит на расплывающуюся в бедрах невестку. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главные темы следующего часа. На Украине в Верховной Раде депутаты оппозиционной партии регионов выдвинули ультиматум оранжевой коалиции. И до выполнения его намерены не допустить очередного голосования по кандидатуре премьер-министра, то есть по кандидатуре Юлии Тимошенко. Кроме того, поговорим о том, как на Западе воспринимают фигуры Дмитрия Медведева и Владимира Путина в ролях президента и премьера России, соответственно. Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
США осуждают террористические атаки в Алжире, жертвами которых стали десятки невинных.
Сохранить на важнейшей должности в исполнительной власти Владимира
Владимировича. Хорошо узнал не только деловые качества Дмитрия Анатольевича Медведева, но и его, кстати...
Косово не собственность
Сербии. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».